добрый день. Я Любовь Акилина, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви». Сегодня с романахом Клавдианом, настоятелем храма в честь преподобной Ефросинии, великой княгини Московской в Котловке города Москвы, мы продолжаем говорить о православных церковных праздниках. Но в нашей сегодняшней программе, помимо беседы о праздниках, мы также и ответим на вопросы, которые отец Клавдиан получил от вас после наших программ. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сердечно рада вас видеть. Замечательная следующая неделя у нас, которая наступает. Очень хорошие праздники, замечательные святые, которых мы очень любим. Вторник – это день памяти великомученицы Варвары. Святая, которая, мне кажется, не знаю, можете как-то меня поправить, но мне кажется, она так вошла в плоть русского народа. И попробуй скажи русскому, что Варвара вообще не русская святая. Я думаю, что все удивятся и будут бурно протестовать. Ну, равно как и Николай Чудотворец. Вот есть какие-то святые, да, у которых такая привязанность есть. А как вы думаете, отец Клавдиан, с чем это связано?
Ну, наверное, с тем, что почитание этой святой на Руси издревле было. Мы знаем, что сами мощи святой великомученицы были перенесены в Киев в свое время, подарены греческим императором. И, конечно, почитание, поскольку от истоков нашей истории российской происходило. Поэтому и храмы, и людей называли в честь этой святой. Да. Ее действительно особо чтили, как святую жену, образ благочестия, ту святую, которая особо дерзновенно молится перед Господом за тех людей, кто к ней обращается, так сказать, за помощью во всех нуждах. Ну, так в народе обращались к ней с особым таким вот прошением, не просто о какой-то помощи, а помощи от избавления от внезапной смерти. А память смертная является для каждого человека основой жизни. Мы можем выстраивать так жизнь благочестивую, когда помним о своей смерти. И, конечно, за литургией, за всенощным бдением, за вечерним богослужением мы просим, чтобы Господь нас избавил, даровал нам безболезненную кончину, непостыдную, мирную. Вот. А вот внезапная смерть, она всегда пугает, потому что человек не может приготовиться к кончине. Мы наблюдаем, как люди уходят безвременно. И, конечно, да, большим счастьем для человека бывает тогда, когда он успевает подготовиться к этой встрече с Господом. Вот. Наверное, не случайно на иконе святая великомученица изображается с чашей причастия.
Это, по-моему, одна из женщин, мне кажется, святых. Это одна, да? Ну, в основном священники же изображаются, да, с чашей?
Не встречал больше такого. Да. Но в любом случае это такой символ, образ ходатайства этой святой перед Господом, чтобы каждый человек, кто ей молится, имел такую возможность успеть очистить свою душу покаянием, приготовиться к смерти, принять святых христовых тайн.
Мне кажется, еще, батюшка, такое влияние было, что она была еще очень же красивой, да, по описанию, что она была красивой и в богатой семье родилась, и могла бы сложиться ее жизнь очень удачно при условии ее замужества. А всем этим благам, посмотрите, она предпочла смерть, причем совершенно жуткую. То есть и красоту, и самую себя, и свою молодость она принесла в такую жертву Спасителю. Да?
Действительно, житие этой святой, оно очень яркое. И оно интересно тем, что оно не просто восхваляет красоту, внешнюю красоту этой девицы, но и то, что она обладала такой мудростью, такой внутренней красотой, которая позволила ей, созерцая окружающий мир, небо, звезды. Она жила в начале IV века, и отец рано овдовел, Диаскор, и настолько был привязан к своей дочери, и видя, как она красива, и любя ее человеческой любовью, не желал, чтобы она с кем-то знакомилась, дружила, опасаясь то, что она, так сказать, уйдет от него или увлечется какой-то другой философией или религией. А Диаскор был язычником таким. очень ревностным. И он запер ее в неком дворце,
да,
в неком,
специально для нее построенном,
да, в неком доме, из которого она не выходила. И ей приходилось из окна наблюдать за внешним миром. Служанки убеждали ее в том, что это все создано языческими богами, которым они поклоняются. Но великомученица, имея такую внутреннюю глубину и разум, рассудительность, она пришла к тому, что человеческими руками невозможно создать такую красоту и вот это богатство мира, которое нас окружает. И поэтому, созерцая звезды ночью, наблюдая за красотой природы, она пришла к выводу, что Творец – это единый Бог, Создатель всей Вселенной. Ей, конечно, хотелось, видимо, и в этом уединении, в котором она была, находилась, ей хотелось выстроить вот такое правильное понимание о Боге. И ей удалось это сделать после того, как она пришла уже в зрелый возраст, и отец разрешил ей выходить к людям в надежде на то, что найдется какой-то жених, а такие уже появлялись. Вот. И познакомившись с христианами, которые тоже вынуждены были скрытно исповедовать свою веру, они рассказали ей о Боге, об истинном, о триедином Боге, и она приняла крещение. И вот после того, как она приняла крещение, она не скрывала от отца своей веры, и тем самым получила от отца такое жестокое наказание. То есть она встретилась с такой жестокостью по отношению к ней до практически смерти. Поэтому называется великомученица. Она претерпела
ужасные мучения. Когда читаешь, пустотрь берет. Да, тем мучениям и позору, которому она подвергалась.
Поэтому вот ее образ и красивый, и внешний, и внутренний, конечно, он необходим людям, чтобы мы понимали, что цельность человека, она вот заключается в том, что и красота человека заключается именно в цельности образа, да, когда человек как творение Божие индивидуален и красив, но он в то же время является чадом Божьим. И мы должны это понимать. И действительно, эту красоту внутреннюю в себе развивать.
Спасибо большое, отец Гладиан. И смотрите, мы действительно часто в житиях встречаем как раз непонимание родителей. Да, это не только великомученица Варвары, но еще есть ряд образов, когда отцы просто буквально принимают участие в истязании собственных детей, причем любимых, заставляя их отречься, а порой даже участвуют и в казни собственных детей. Вот это просто, ну, действительно, уже где-то за гранью такого понимания.
Вообще, отношения детей и родителей – это такая извечная проблема. И даже в Евангелии сказано о том, что придет время, Христос нас всех предупреждает о том, что и восстанут дети на родителей, и родители на детей – в последние времена. Действительно, это будет просто признаком отступления, когда иссякнет любовь среди людей. Вот. А выражение вот, нечести, оно проявляется прежде всего в раздражительности, в гневе, в злобе. И когда это выражается, эта злоба и приводит к смерти, даже когда отец убивает, да, это просто яркий пример такого богоотступничества и ненависти бесовской. Что и произошло. Вот, поэтому...
Ну да, как-то просто помрачение, да, так очень читаешь, думаешь, что просто помрачился человек разумом, иного нет объяснения. Да, и это же происходило и потом, не только в первые века христианства, если мы вспомним многострадальную историю нашего Отечества, и там подобные вещи были.
Конечно, идет в этом смысле непрекращающаяся брань, борьба между добром и злом. И Господь предупреждал об этом, о том, что мы столкнемся с непониманием своих родственников, и поэтому сказаны и враги ему, домашние его, да, то есть Господь предупреждает нас, что исповедуя веру и стремясь к благочестию, мы столкнемся с непониманием. Ну, вот в те древние времена, когда язычество было распространено, люди были ослеплены лжеучениями. Вот такое сопротивление истине вот выражалось в злобе до смерти, даже в казни. Сам отец Диаскор участвовал в убиении своей дочери.
Москвичи очень тоже любят великомученицу Варвару. И одна из таких старейших улиц Москвы – это улица Варварка. И названа она в честь храма, который стоит недалеко от Покровского собора, или храм Василия Блаженного на улице Варварки. Построили его купцы. И, кстати, они же, батюшка, считали Варвару своей покровительницей. Я, честно говоря, не знаю, почему, так иногда думаю, но правда очень, и действительно, когда начинаешь историю церкви читать, очень многие храмы, посвященные великомученице Варваре, были построены именно русскими православными купцами. Но, может быть, потому что им приходилось часто путешествовать, ходить за товаром, ходить за границу или в какие-то дальние города. Это всегда было сопряжено с опасностью такой неожиданной смерти. Может быть, поэтому.
Может быть.
Да? Потому что наверняка вот отправляются они, что там будет. Надолго отправлялись и могли без причастия остаться. Это они молились и почитали. У нас в Москве, слава Богу, возрожден храм великомученицы Варвары. Еще раз повторюсь, он находится на улице Варварка. Во вторник будет престольный праздник этого храма. И я всех, кто нас слышит, всех москвичей или тех, кто будет в этот день в Москве, всех гостей столицы, по благословению отца-настоятеля приглашаю в этот день на престольный праздник. Он начнется в 8 часов утра. Храм небольшой, маленький, народу очень много. Иногда даже на улице приходится стоять в этот морозный день. Так что прийти надо заранее. Или те, кто не может быть на литургии, может приехать потом в течение целого дня. Отец Вячеслав сказал, что храм будет открыт целый день будет доступ, так как в этом храме есть мощи великомученицы Варвары. И тем, кто носит эти имена, наши женщины замечательные, могут прийти, приложиться, поклониться. Так что есть такая возможность у наших зрителей пойти.
Знаете, может быть, еще интересители не знают, что поскольку я насельник труда Сергия Лавры, даже в Лавре был небольшой храм, посвященный великомученице Варваре. К сожалению, в советское время он был разрушен. Он находился прямо в здании братского корпуса. И именно поэтому этот корпус до сих пор носит название Варваринский корпус. Сейчас этот корпус перестроен в общежитие, там живут братья, старцы наши. Но тогда еще, в дореволюционные годы, на последнем этаже этого корпуса находился храм, больничный храм, как раз связанный тоже с внезапной смертью. Несмотря на то, что монахи тоже должны помнить о смерти всегда и готовиться к этой встрече, все равно, значит, вот боголюбивые наши предки, вот они устроили такой храм для того, чтобы помочь больным не выходить на улицу, а приходить и молиться, и причащаться до Христовых тайн прямо вот в помещении, чтобы могли они молиться. Вот я в силу того, что в свое время был келейником у старца игумена Михея Тимофеева, который жил на втором этаже Варварского корпуса, мне приходилось вместе с ним жить прямо, можно сказать, в алтаре этого храма. Да, даже по полу было видно, что здесь был храм. Не знаю, вот нынешний наместник владыка Парамон имеет ли намерение восстановить этот храм, поскольку у нас не так много места для размещения братьев. Но, возможно, когда-нибудь в будущем этот храм будет восстановлен. Это вот что касается территории труда Сергия Лавры.
Замечательно, батюшка, спасибо. Ну, все это говорит действительно о таком особом почитании великомученицы Варвары и о какой-то особой любви и привязанности русского народа к этой удивительной святой. Ну, и мне хотелось бы, пользуясь случаем, поздравить всех наших предстоящих именинниц с этим днем и пожелать им, конечно, доброго здравия и, может быть, такой возможности прийти в храм великомученицы и поклониться ее святым мощам, которые, слава Богу, у нас в Москве есть. Батюшка, ну что, я тогда перейду к вам. Вопросы поступили. Я думаю, что мы не должны оставить их без внимания. Ну что ж, этот первый вопрос касается, ну, видимо, потому что вы монах, иеромонах, и такой вопрос, связанный с монашеством. Чем отличается монашеская жизнь, будь то в городе или в самых аскетических уголках планеты об обычной городской или сельской приходской жизни, на что делается больший упор в монашеской жизни. Но я надеюсь, что этот вопрос не просто связан с каким-то любопытством. Знаете, мы иногда любим любопытничать. А может быть, я его задала, имею в виду, что, может быть, для человека действительно имеет какое-то значение, может быть, у него какие-то намерения впереди при принятии пострига. Вот исключительно с этой точки зрения, потому что тут не написано для чего, почему его это так интересует. Но еще раз повторюсь, надеюсь, что не просто из любопытства.
Монашество – это такой институт или такое направление жизни христиан, особое направление, которое отличается, конечно, от общехристианской жизни, как мы называем, мирской, но только не очень немногим. Монахи дают обеты, обещания. Они посвящают себя на служение Богу во всей целостности своей жизни. И поэтому они дают три обета. Обет нестяжания, обет целомудрия и обет послушания. О каждом из них можно говорить много, но в целом это те обеты, которые позволяют человеку минимизировать свои привязанности и свою зависимость от внешнего бытия. Монах как странник, и он так называется монах-монос, значит, один. Человек посвящает себя полностью на то, чтобы познать Бога. И чтобы ничего вокруг него происходящего не отвлекало его от этого. Каким образом он это делает? Ну, прежде всего, через покаяние. И, конечно, образ монашества – это образ человека, который очищает себя покаянием целожизненным. Поэтому мы одеваем черные одежды. Потому что, чтобы познать Бога, надо сначала очистить свою душу, очистить свое сердце. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят, сказано в Евангелии. Поэтому всецело, отрекаясь от всяких забот, от обязанностей семейных, от заботы о земных каких-то имениях и деньгах, человек посвящает себя на что? На послушание воле Божией. То есть он тренирует свою волю в исполнении заповедей Божьих. Поэтому часто монахи собираются в одно место, какой-то монастырь, вот как в сельский монастырь или городской монастырь, но только с одной целью, чтобы максимально качественно и полноценно исполнить заповеди Божьи и достигнуть духовного совершенства. И вот этот путь, он растягивается, конечно, на всю жизнь. Человеку необходимо дать целожизненные обеты для того, чтобы потрудиться на своей душе. И он, принимая этот образ, конечно, внешняя атрибутика, там, одежда, это не делает человека монахом. Другое дело, и внешние одежды, они способствуют к настрою души. Как святитель Игнатий Брючинов говорил, что один человек, находясь в рубище в каком-то и, так сказать, лежа на земле, он испытывает одни чувства. А человек, который сидит на троне, на каком-то, да, золотом, с короной, он другие чувства испытывает, как бы он ни старался. То есть внешнее человека формирует и внутреннее. И порой наоборот тоже так бывает. Поэтому, конечно, люди не монашествующие, они не привязаны к внешнему, они просто декларируют миру, вот посмотрите, мы другие. Это все такая школа воспитания души, чтобы человек обрел спасение в Боге и достиг совершенства духовного, отрекаясь от всех забот мира. И находясь в одиночестве. Но это одиночество не какое-то, так сказать, патологически там, трагическое какое-то, когда человек не может найти себе там, вторую половину, или там, как ему
у нас
кажется.
Чаще всего так и воспринимают. Да, монахов, особенно женщин. Ну, ушла, значит, от несчастной любви.
Да, да? Это не так. В монашество идут по большой любви. По такой любви, которая уже не позволяет полюбить человека. Она, это любовь к человеку, она остается, но она ровная ко всем. Такая божественная, как Господь всех любит. Так и человек, оказывается, может любить всех одинаково. Но Бога больше всего. И поэтому, когда возгорается в человеке такая любовь к Господу, такое желание быть с Ним наедине все время, общаться с Ним, познавать Его, тогда человек уже не думает, не колеблется, он просто своей решимостью преодолевает все эти внешние заботы, прощается с миром и начинает жить уже жизнью монашеской, уединенной, жизнью в Боге. Но для того, чтобы действительно преодолеть себе, в себе вот эти препятствия, даже внутри себя, к общению с Богом, требуется покаяние, требуется жизнь молитвенная, спокойная, безмолвная, внимательная. Требуется изучать свою природу, более тонко изучать, так сказать, себя. Для мирян это не требуется. Для мирян требуется поверить Господу и стараться исполнять по мере возможностей. Или так всецело, но, учитывая немощь нашего естества, участвуя в таинстве, очищая себя, но тренироваться в исполнении заповедей Божьих. В той мере, в которой человек может это сделать.
Ну, жизнью-то, спрашивают, уточняют, в городе или в уголках разных, или в городской, сельской. А чем-то отличается? Ну, наверное, отличается.
Ну, по своим
иногда,
основным...
Прошу прощения, Дашка, перебила. Я там владыку Парамона как раз о нем говорили. И спрашивала, владыка, ну как вот вы в лавре сейчас можете молиться, когда утром приезжаешь, тут толпа китайцев? Ну, толпа просто все заполонила, их же везут. Понятно, что лавра – объект ЮНЕСКО, туристическая тропа, их увеличивается. Ну, я не знаю, как они вам не мешают? А он говорит, а кому вот, ну, мешают, в 5 часов утра придите, спокойно, их нету. Вечером приходите на всенощь, их тоже нет. Ну, да, так что можно вполне совместить монашескую жизнь с китайцами.
Ну, видите, в церкви есть все. Есть все возможности для спасения, поэтому в институте монашества, или, так сказать, вот в нашем обществе монашествующих, существуют разные места подвига. В том числе и общежительные монастыри, и большие городские, и уединенные, и малые скиты, и какие-то удаленные пустыньки. Слава Богу, сейчас монашество, оно возрождается, насельников много. Человек, который ищет спасение и понимает, где место, которое действительно приносит ему, может принести ему пользу, он может это место выбрать. И не только место, но и игумена, и там, игуменю, и братья, и сестер, с которыми он собирается жить, этот человек. Вот. С другой стороны, конечно, многие монастыри стали сейчас такими не только источниками просвещения, но и местом туризма.
Туризм, да, ну, как
мы с этим вынуждены считаться, потому что существует общая история, в конце концов, или почитаемые святыни, которыми интересуются мирские люди, даже туристы, в частности, Троица Сергия Лавра, как памятник ЮНЕСКО. Конечно, от этого монашеская жизнь, может быть, становится более сложной, потому что в условиях проживания среди огромного количества туристов и монахов, и людей у монахов создаются определенные сложности. Вот. Но мы все равно учитываем уникальность этого места, любовь к преподобному Сергию, что мы должны это место хранить с благоговением, с почтением относиться к этой святыне. Поэтому, конечно же, эта благодать, которая живет так сказать, вот в этом месте у преподобного Сергия, она все превозмогает и покрывает, так сказать, вот эти условия, которые заставляют нас тревожиться, что вот так много людей, которые нарушают нашу тишину.
Батюшка, даже не знаю, как поступить. У нас всего 2 минутки осталось до окончания программы, а вопросов еще много. И, ну, я не знаю, может быть, вот этот, священники говорят, за 2 минуты попытаемся уложиться, что болезнь – благословение Божие, в то же время я слышу, что все болезни по грехам нашим. Как правильно это понимать?
Ну, знаете,
благословение или что? Или по грехам?
Знаете, к сожалению, многие люди руководствуются не только Священным Писанием, но и какими-то рассуждением, какими-то слухами или какими-то другими объяснениями, которые в простонародье живут. Конечно, все, что пускается в нашей жизни, и болезни, и радости – это воля Божия. Мы должны принимать это как волю Божию, даже если это нам неприятно. Болезни своего рода имеют и положительные, так сказать, какие-то аспекты, они действительно человека ограничивают, не дают ему грешить. Так можно сказать. А вот причины болезни, она бывает разная. Нельзя сказать, что все болезни по грехам. Они бывают наследственные, они, может быть, бывают такие, которые попущены Богом для того, чтобы человек, например, терпя эти болезни, показывал пример другим. И мы это видим, когда человек мужественно, с радостью принимает и терпит те испытания, которые ему даны, он оказывает огромное влияние на окружающих, он дает им пример. как нужно вообще преодолевать скорби, в том числе и лечиться, и терпеть болезни. Поэтому очень нельзя так однозначно сказать, вот это за это или это за это. Конечно, часто бывает, что болезни – это следствие греховной жизни. Но для этого священники все говорят, начните с покаяния, а потом поймете.
Да, согласна, батюшка, потому что, извините, если человек пьет 10 лет, странно было бы, чтобы у него не заболела печень.
Да.
Да?
Да.
Спасибо большое, отец Клавдиана, сердечно вас благодарю, что сегодня были, отвечали на вопросы наших зрителей. Мы говорили с вами о мученице Варваре. Что ж, в следующей передаче мы продолжим.
Спасибо вам большое.
Спасибо, всего вам доброго.
Всего доброго.
Я Любовь Ягельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви» с романахом Клавдианом, настоятелем храма в честь преподобной Ефросинии, великой княгини Московской в Котловке города Москвы. Желаю вам всего самого доброго. Я жду вас каждую субботу в 13 часов по московскому времени.